Ромен Гари. Повинная голова. Перевод Ирины Кузнецовой. Читает Олег Дорман. Эпиграф. Для романиста, хотя прямо это не говорится, фигура Пикара несет двойную нагрузку. Это зеркало на пути истории и одновременно бунтарь, восстающий против всесилия власти во всех ее формах, которую он либо дурачит, либо выставляет на посмешище, не имея других способов с ней бороться. Стефан Заяда. Происхождение романа. Сноска. Пикаро. От испанского «пикаро». Обманщик, пройдоха, персонаж плутовских романов. 1. Мычание души. Чонгфат удрученно взирал на оборванца. Это был момент горестного братства, когда человек, видя падение ближнего, чувствует, что затронута и его собственная честь. Кон стоял с пристыженным видом, опустив голову и пряча руки за спиной. Он только что утратил право носить имя, под которым до сих пор фигурировал в энциклопедии Ларус, прямоходящее млекопитающее. Отпираться не имело смысла. Китаец накрыл его на месте преступления. Кон забрался в кухню через окно, однако холодильник оказался заперт на ключ, и когда Чонгфат вышел на шум с веером в руке, со спущенными подтяжками и голым пузом, выпиравшим из расстегнутых штанов, он застал американца на четвереньках, лакающим жидкую кашу из плошки, которую владелец ресторана «Поль Гоген. Настоящая кантонская кухня» оставлял по вечерам для котенка. Чонгфат, скорее всего, не читал труд Шпенглера о закате западной цивилизации и глубоко опечалился, увидев американского гражданина в такой недостойной позе. «Стыдитесь, месье Кон, Соединенные Штаты — великая держава, и американец, который позволяет себе так опускаться на островах Тихого океана, в то время как его отечество героически сражается, чтобы сдержать натиск красных, желтых, — шепнул Кон, — коммунистов, — сурово поправил китаец. Французский подданный и убежденный галлист, Чонгфат говорил с сильным корсиканским акцентом, который многие поколения жандармов и таможенников насадили словно экзотические цветы в разных уголках Таити, где преобладало произношение бургундское с примесью авернского. «Нам всем стыдно за вас, месье Кон. Не забывайте, что каждый американец является здесь в каком-то смысле посланцем своей страны. А судьба свободного мира зависит сегодня от престижа Соединенных Штатов. Вам следовало бы это знать». Потупившись и чертя ногой круги на полу, Кон изображал стыд за звездно-полосатый флаг. Надо уважать убеждения ближнего, особенно если вы только что взломали его кассу и завладели порядочной суммой. Здесь, на Таити, моральное падение белого человека не может остаться незамеченным, заключил китаец. Да уж, подумал Кон, надо было мне ехать во Вьетнам. Там это не так бросается в глаза. Подумать только. Есть кошачий корм. Кон убедительно изображал полное нравственное одичание. Главное — выиграть время. Услышав шаги китайца на лестнице, он быстро задвинул ящик кассу, успел каким-то чудом выскочить в кухню, опуститься на пол и схватить кошачью плошку. Он почесал внизу живота, в который раз дав себе слово зайти в аптеку и купить ртутную мазь. Никогда не следует забывать о братьях наших меньших. «Извините», — сказал он тактично, как принято между благовоспитанными людьми, продолжая при этом яростно чесаться. «Я где-то подцепил лобковых вшей». «Вы совершенно отвратительны», — сморщился Чонгфат. Кон был польщен. Он всю жизнь страдал от неутоленной жажды совершенства. Он глядел на плошку, которую Чонг Фат с негодованием совал ему под нос, и думал, неужели вот такая жидкая каша останется скоро от китайского народа, равно как от русского и американского. С тех пор, как он недавно открыл по рассеянности газету, он никак не мог освободиться от бремени своих новых преступлений. В Пекине он именем культурной революции вбивал колья в рот старым профессорам, мандаринам, и перерезал сухожилия танцовщицам западного русского балета. На своей социалистической родине он отправил в ГУЛАГ еще несколько диссидентов, огласил с трибуны ООН с точностью до десятых и сотых, сколько миллионов детей должны в ближайшем будущем умереть с голоду в Азии и Африке, и попутно продолжал отравлять землю радиоактивными отходами. Даже здесь, в Полинезии, он ожидал со дня на день взрыва созданной им ядерной бомбы, которую готовили к испытаниям на атолле Муруроа. Сноска. Муруроа. Остров архипелага Туамоту, где Франция в 1964 и 68 годах проводила ядерные испытания. Так было всегда. Мир наваливался на него всей своей тяжестью, едва он переставал заниматься любовью. Но напрасно Кон искал покоя в бродяжничестве и прятался от самого себя, надеясь забыться. В глубине его сознания потребность видеть человечество достойным этого звания оставалась все такой же мучительной и неотступной. Порой он даже задавался вопросом, не есть ли его ерничание своего рода мычание души, испытание огнем, которым она подвергает свою внутреннюю веру, чтобы она всякий раз выходила из него победоносной, окрепшей и непоколебимой. Сноска. Намек на легенду о Фаларисе, тиране из Акраганта, Сицилии, правившем в VI веке до нашей эры. Согласно преданию, он сжигал врагов заживо в бронзовом быке. Доносившиеся наружу вопли казнимых напоминали мычание. «Мне не хватает голоса», — подумал он, рисуя большим пальцем на полу ноль. «Только наш брат Океан способен говорить от имени человека». Сноска «Брат Океан» — цикл книг «Гори», в который входит повинная голова. За окном, распахнутым настежь, запахи сада растворялись в нежности тихой ночи, и природа, казалось, знать ничего не знала о своих сыновьях, оставивших ее. 2. Пикара. Кон, который звался вовсе не Кон и был вовсе не американец, мечтал сравниться в циничной беспечности с испанскими плутами-авантюристами Золотого века, прозванными Пикара. Первым из них, как утверждает некий Посада из университета Саламанки, был Хуан Вальдес, псевдоконкистадор, псевдонунций и много еще чего псевдо, повешенный в 1602 году. Народ любовно именовал его «Ихо де Пута», «Сукин сын», и легенды о его подвигах долго жили в Кастилии, передавались из уст в уста и без конца сочинялись заново. Пикара вели приятную жизнь за счет испанской казны более полутора веков, меняли имена чаще, чем сорочки, и оставались в каждой новой ипостаси не дольше, чем требовалось, чтобы украсть кошелек или соблазнить девушку. Это были веселые плуты без чести и совести, пройдохи, дурачившие власти всех ее представителей без разбора — королей, сеньоров, церковников, богачей, военных. Кон жаждал уподобиться им, вновь отыскать живительную струю удачи, беззаботности и веселой насмешливости, но, несмотря на все старания, ему не удавалось достичь подлинной непосредственности, и он постоянно ощущал себя самозванцем. За всеми его плутнями крылось внутреннее смятение, и он ясно слышал в них несносное идеалистическое мычание. Стоило бежать на Таити. Он нес на своих плечах мир, куда бы ни шел, и ноша эта была для него непосильна. Чонгфат продолжал его распекать, но Кон давно уже не слушал. Несколько дней назад он не устоял перед искушением и стащил в книжной лавке «Майн Кампф» Мао Цзэдуна. Сноска. Скорее всего, имеется в виду так называемая «красная книжечка», цитатник Мао Цзэдуна, популярный в 60-е годы среди западных маоистов. С тех пор его мучили кишечные колики и рвота, которые он приписывал не только действию маленькой красной книжечки, которую имел неосторожность проглотить, но и фразе, произнесенной Мао позднее, с высоты своего олимпийского величия. «Войны — это всего лишь мелкие эпизоды». От одного этого человек может начать есть дерьмо, не то что кошачью кашу. Кона вдруг охватило такое ощущение бессилия, бессилия бесконечно малого перед величайшей силой всех времен, глупостью, что от сочетания ярости с затянувшимся воздержанием он испытал недурную эрекцию, словно благосклонная природа хотела развеять его сомнения в собственных возможностях. Войны — это всего лишь мелкие эпизоды. Временами Кон думал, что люди должны поставить ему когда-нибудь памятник. Да, он лодырь, распутник и вор, зато он не совершил ничего великого, и заодно это заслуживает благодарности потомков. Придет день, когда матери будут приводить детей к его статуе и говорить: «Посмотри хорошенько, этот, слава богу, ничего не сделал для человечества». Из глубины ночи послышался рокот океана у коралловых рифов, и Кон, как всегда, когда слышал этот дружественный голос, с облегчением почувствовал, что его состояние понято и выражено. Он поднял глаза. «Хватит, Чонгфат», — рявкнул он. «Я уже давно зарабатываю на жизнь тем, что являю народом третьего мира поучительную картину упадка Запада. И я не первый, кто до этого додумался. До того, как приехать сюда, я провел восхитительный месяц, побираясь перед посольством Соединенных Штатов в Нигерии. Я стоял на тротуаре с протянутой рукой: «Подайте обнищавшему белому». И, кстати, я считаю, что таким образом поддерживал африканцев. Это поднимает их моральный дух. В конце концов, американский посол назначил мне ренту $50 в неделю, чтобы я перебрался попрошайничать к посольству Франции. Но, к сожалению, Геральд Трибюн разгласила мою выдумку. Такое действительно было. И примерно в тот же период газеты писали еще о двух пикарах, которые процветали многие годы, утверждая, будто это они сбросили атомную бомбу на Хиросиму и теперь изнемогают от угрызений совести. Один из них, получая по $600 за лекцию, открыл в Сан-Франциско магазин сувениров Хиросимы, который с большой выгодой продавал чувствительным людям. К счастью, он успел вовремя смыться. Зато второй оказался на нарах, потому что парень, который действительно бомбил Хиросиму, подал на него в суд и потребовал возмещения ущерба. А потом я переехал на Таити, чтобы демонстрировать падение и разложение Запада в более приятном климате. И когда я встаю на четвереньки и жру корм вашего котенка, вы должны меня благодарить. Это же конец белой расы. Пробил час Китая. Привет. Махнув на прощание рукой, он перескочил через подоконник, унося в кармане 30 000 франков из кассы. 3. Налог на Гогена. Таитянская ночь, которую именовали покровительницей ласк во времена, когда вещи еще называли своими именами, осыпала его милостями. Всякий раз, когда она принимала его в объятия, Кону казалось, что он попал в воздушный гарем, где невидимые наложницы вьются вокруг него, расточая едва ощутимые знаки любви и заботы. Он чувствовал себя окруженным некой изначальной женственностью, состоящей из нежности, тайного трепета, прикосновений, вздохов и многообещающих нашептываний. Состояние благодати достигалось мгновенно. Оставалось только ждать явления вахины, сноска от таитянского вахины, женщина. Так таитянская ночь исполняла свои обязанности по пробуждению чувственности, возложенные на нее древними истинными богами. Китайцы, конечно, до завтра денег не хватится, а к тому времени они уже будут приятнейшим образом потрачены. Половину Кон намеревался отложить на покупку красок, хотя и считал это напрасной тратой. Полотна, которые он подписывал «Чингис Кон», этот псевдоним он принял в память о другом известном смутьяне, комике из кабаре и еврее по национальности, расстрелянном немцами во время войны, чувствуя себя в каком-то смысле его реинкарнацией. Писали ученики из мастерской Паавы. Сноска. Имеется в виду герой романа «Гори» «Пляска Чингисхана» в переводе Леонида Цывьяна «Пляска Чингисхаима». Но туристы, посещавшие дом наслаждений, ожидали найти там творческую обстановку. Посему приходилось держать разбросанные на видных местах тюбики с краской и несколько незавершенных холстов. Сноска «Дом наслаждений» — так Гоген назвал свой дом на Маркизских островах. Кон открыл эту золотую жилу почти сразу по прибытии на остров полтора года назад. Таитяне жили в атмосфере культа Гогена, своеобразной смеси гордости и чувство вины. Когда-то они бросили его подыхать в нищете среди всеобщего равнодушия, бесконечных неприятностей с полицией и властями, не говоря уж о лютой ненависти миссионеров, последний из которых, преподобный Анри де Лаборт, проживший дольше остальных, писал через 30 лет после смерти художника. Хотелось бы, чтобы об этой жалкой личности перестали наконец говорить. Теперь здесь благоговейно чтили память того, чьи картины, растиражированные в репродукциях и открытках, оказались так полезны для создания таитянского мифа и развития туризма в земном раю. Короче, пустовала отличная вакансия, и Кон решил ее занять, чувствуя себя в амплуа Гогена весьма комфортно. Он задумал обложить Таити податью, которую окрестил налогом на Гогена, и, несмотря на конкуренцию, недурно преуспевал, благодаря главным образом своей внешности и предосудительному образу жизни. Фуражка капитана дальнего плавания, золотая серьга в ухе, пиратская борода и испепеляющий взгляд необычайно импонировали туристам. Весь остров знал Фаре художника, от таитянского Фаре дом, в нескольких километрах от Пунауя, с двумя деревянными эротическими скульптурами, точными копиями тех, что Гоген установил перед своим жилищем в Атуоне к великому негодованию епископа Маркизских островов. Дом наслаждений Кона сохранил от оригинала только название, но директор туристического агентства «Транстропики Бизен» намеревался в ближайшее время реконструировать подлинный дом Гогена на линии туристического маршрута, разработку которого он как раз завершал. На местных жителей распутство Кона, его скотские повадки, нелады с властями и ненормативная лексика производили наилучшее впечатление, вполне соответствовавшее немеркнувшему воспоминанию о его великом предшественнике, а также лубочному представлению о проклятом художнике и непризнанном гении.